Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Марке, епископе Арифусийском, Кирилле, диаконе и иных многих. В авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о символе веры. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Если брат откроет тебе тайну, а другой будет заклинать тебя сказать ему о том, не страшись заклинания, и не изменяй тайне брата своего, ибо клятва сия падет на главу заклинателя. Если не имеешь сокрушения, знай, что тобою обладает тщеславие или чревоугодие, или плотской покой, то есть сон и праздность, ибо все сие препятствует душе прийти в сокрушение. Если кто сам по себе будет давать тебе что в дар по любви, и ты имеешь в том нужду, возьми то, ибо это значит, что Бог послал его. Если же не имеешь в том нужды, никак не бери, ибо это, может быть, сатана искушает тебя, чтобы ты взял что сверх нужды. Если какой человек похвалит тебя в лицо, тотчас вспомни о грехах своих и попроси его, говоря: «Бога ради, не хвали меня, брат, ибо я слаб и не могу понести того». Если же то будет кто из великих, то помолись Богу, говоря: «Господи, покрой меня и избави от похвалы и уничижения людей». Положи печать на очи свои, и не смотри на красивые лица, женские ли то или мужские. Кто не воздерживает очей, тот бывает не воздержан и в помыслах, и ум такого бывает пленником страстей. Пока ты молод, держи тело свое и лицо свое в некотором небрежении, ибо это полезно тебе. Когда придет к тебе плач, не думай, что с тобой произошло что-либо особенное, когда плачешь. Блажен тот, кто не имеет нужды в плаче. Смиряй же себя. Иначе, когда увидит Бог, что ты возносишься по причине благости слез, возьмет их от тебя. И тогда сердце твое сделается жестким, как камень, и неспособным ни к какому благому делу. Если душа твоя захочет разных яств, лиши себя на время даже и хлеба. Поголодавши, пожелаешь насытиться хотя бы-то хлебом. Когда спрашиваешь, о чем уважаемых старцев, принимай советы их с верою и старайся исполнять, что они говорили тебе. Если разленившись и не исполнишь когда того, не переставая, однако же, снова вопрошать их, осуждая себя и смиряя. И никогда не забывая сего благого дела, не подаст ли, наконец, Господь какому-либо старцу такого слова, которое распалит твою внутренность и обратит всецело сердце твое к Богу? Если пойдешь в плотской грех, и лицо, с которым ты согрешил, будет близко к тебе, удались из того места, ибо иначе едва ли возможно тебе отстать от греха. Если увидишь очами своими брата согрешающего, и помысел скажет тебе: «Осуди его», отрей сей помысел и скажи ему: «Анафема тебе, сатана! Ты виноват, а брат мой что сделал?» И утверди сердце твое не судить брата, иначе отступит от тебя милость Божия. Если брат осудит брата пред тобою, смотри, не раздражи его еще более и не скажи: «Да, это так». Но или молчи, или скажи ему: «Я сам осужден и не могу судить другого», и тем спасешь и себя, и его. Когда идешь, держи руки при поясе и не махай ими, как обычным мирянам. Когда в немощи плоти попросишь что у кого, а тот не даст тебе, не скорби на него, но лучше скажи: «Если бы сие полезно было для души моей», или «Был бы я достоин получить», то Бог внушил бы брату моему дать мне то. Господь же наш Иисус Христос да утвердит тебя, Сын мой, в страхе своем, да укрепит тебя творить волю Его Всесвятую и да удостоит Царствие Своего, чтобы не услышал и ты страшного решения: «Не вем вас, отойдите от меня, все презрители заповедей моих».
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Марк, епископ Арифусийский, Кирилл Диакон и иные многие. Священномученик Марк, епископ Арифусийский, пострадал за веру во Христа при императоре Юлиане Отступнике. По указанию равноапостольного императора Константина Великого он разрушил идольское капище. Когда вступивший на престол Юлиан начал преследовать христиан и возрождать язычество, враги решили отомстить святому Марку. Старый епископ сначала удалился от преследования, но узнав, что язычники в поисках его предают истязания многих людей, он добровольно предал себя на мучения. Среди поношений и издевательств святой старец был проведен через весь город и предан на истязания. Ему рвали волосы, терзали тело, волочили по дороге, погружали в болото, подвешивали связанного и резали ножами. Требуя от святого епископа выкуп за разрушенное капище, гонители изобретали все новые и новые муки, сжимали старцу в тисках ноги, крепкими льняными нитями обрезали уши и, наконец, намазав тело святого мученика медом и жиром, в жаркий полдень подвесили его в корзине добычу пчелам. Но святой старец словно не замечал боли, и это еще больше раздражало мучителей. Жители города Арифусии, видя несокрушимую твердость святителя, отпустили его на свободу. Позже многие из них, под влиянием его бесед, обратились ко Христу. О страданиях святого Марка повествует святитель Григорий Богослов в первом слове на Юлиана. Блаженный Феодорит рассказывает о святом мученике диаконе Кирилле, который в царствовании равноапостольного Константина Великого уничтожил много идолов в городе Леополе. За это он был убит при Юлиане-отступнике. Язычники рассекли его тело и, как дикие звери, кусали его, за что Господь покарал мучителей слепотой, язвами и другими страшными болезнями. В это же время в палестинских городах Аскалоне и Газе язычники замучили многих христиан-священников, а также жен и дев, посвятивших себя Богу. Мучители рассекали их тела, обсыпали ячменем и бросали на растерзание свиньям. За страшные мучения святые мученики получили победные венцы в Царстве Небесном, а мучители — праведное воздаяние, вечную муку в аду. Дьявол, как существо гордое, не выносит поражений, ищет мести посрамившим его. Но огонь божественной любви, исполняющий сердца мучеников, еще более распаляется от бурных ветров лихого времени, которым, несомненно, было правление Юлиана Отступника. Отступничество — существенное свойство сатанинское, ибо так и переводится это богомерзкое имя. Но дается сугубая благодать верным во исповедании истины. И не меркнет в веках слава мучеников за Христа.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение», и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник говорим о символе веры, как основном изложении догматических истин христианских, применительно к пониманию современного человека. Ну, конечно же, прежде всего, имея в виду классические толкования святоотеческие, но так как они могут восприниматься прежде всего в наше время, на таком вот понятийном уровне именно нынешнего человека, ну и стараемся говорить о тех сложностях, которые могут быть связаны уже именно с современным восприятием символа веры как такового и христианской традиции. И вот говорили мы последний раз, продолжали разговор о христианской эсхатологии, коснулись темы, скажем так, определенных христианских идеалов
идеи там, Второго, Третьего Рима, идеи Святой Руси, и как это порой преломлялось в жизни христианских обществ и нашего народа, и что вот иногда такая разница неизбежная между высоким идеалом и обыденной жизнью, она, конечно, тоже играла, играет свою роль. И вот этот разговор, можно сказать, о временах и идеалах, он нас подтолкнул к тому, что нужно поговорить на тему вообще христианской государственности, и не только христианской государственности. Тема эта, конечно, не новая, достаточно часто обсуждаемая, в особенности, когда возникают вопросы, связанные с православной монархией, с идеями христианской монархии, с тем, а насколько возможен в какой-то степени возврат, скажем так, к христианской монархии или к христианским монархическим идеям в свое время. Безусловно, что среди верующих христиан достаточно много, можно сказать, сторонников монархических убеждений, но есть и не то чтобы ярые противники, а скорее, скажем так, христиане, которым представляется, что уже вот возврат, собственно, к монархическим идеям, ну, к идеалам монархической государственности уже маловероятен посреди современных так называемых демократических обществ и государств, развитого общества потребления. В общем, это действительно вопрос. Но очевидно, что вообще идея той или иной государственности, принцип той или иной государственности, он, скажем так, неизбежно всегда имеет место быть, начиная еще с древних обществ, ветхозаветных, и заканчивая уже современными государствами, в особенности западными, которые, ну, на протяжении последних столетий претерпели разного рода тоже революционные трансформации и претерпели попытки имперских проектов и завоевательных, и, скажем так, фашистских, и национал-социалистических, и попытки воплощения там, коммунистических, социалистических идей. В частности, этим недавний 20 век весьма и весьма драматичный и трагически знаменит. Но вернемся к тому вопросу, который я уже сформулировал, а вот в современных обществах, притом ну, вот мы видим, что в Европе вообще стремления глобалистские, правда, испытывающие достаточно серьезные затруднения, но там Евросоюз и так далее, продолжающаяся такая, скажем так, геополитическая попытка доминировать Соединенных Штатов Америки, все это достаточно тоже непростую картину являет. А вообще говорить о монархической христианской государственности еще возможно, или это все-таки уже относится исключительно к прошлому?
Ну, это зависит от того, насколько скоро конец света. Ясно, что в конце света уже христианского монархического государства не будет, он будет подчиняться антихристу.
Ну, это мировая политика антихриста, она не будет монархической в каком-то смысле?
Она, конечно, будет монархической, потому что антихрист он будет признан сразу и как бы и богом, и царем, и первосвященником, и будет восседать в храме. И так далее.
То есть она, конечно, будет и религиозной тоже, не только монархической, но и религиозной монархической.
Да.
Но не христианской, понятно.
Но если мы посмотрим на историю, вот периоды республик, они по сравнению с периодами монархии, они просто ничтожны. Это время такое переходное, каких-то потрясений. То есть это противоестественная вещь, потому что оно...
Значит... Какой именно период исторически имеете в виду под республиками?
Ну вот вообще возьмем там... Нам как-то более-менее известно, ну, тысячи три лет. 3000 лет, допустим, может, даже 4, и мы из этих 4000 лет, ну, найдем там сотни только лет, когда где-то была в отдельно взятых местах там какая-то республика.
Но в определенной степени республика и в Риме была впервые.
Ну, она была сначала, но, понимаете, вот сама структура, что такое республика? Республика – это когда аристократия считает, что, так сказать, мы все равны, ну, аристократы, да, и нам не нужен кто-то, кто будет, возьмет, вот монарх, да, он может взять меня казнить, допустим.
Что нам диктовать будет.
Будет диктовать, а я как бы не хуже вот этого монарха, поэтому они берут, вместе ему даются договориться, небольшой группе олигархов, как всегда, хоть они там и графьями называются. Ну, дольше всего это длилось, конечно, из наиболее успешных в Венеции.
Ну, это торговые республики.
Торговые республики, ну да. И то они все равно должны были назначать, выбирать доджа, который, если не делал попытки стать царем, то он должен был быть доджем до самой смерти. По примеру, как это было, допустим, в Византийской империи. Выбирали там патриархов или там императоров, вот так же они доджа. Но этот додж был как бы первый среди равных, он не был там императором, и как бы все держалось на вот этом паритете выгод каких-то групп. Во-первых, этот паритет всегда находится в состоянии таком динамическом, да, то есть это всегда некая конкуренция, всегда борьба между кланами, и она успешна, вот эта республика, до тех пор, пока вот ни один клан не может стать сильнее других. Как только случается такая возможность, он тут же берет власть, и сразу же республика превращается в монархию. С другой стороны, монархия, конечно, ну, во-первых, это как бы земная иерархия, подобная небесной, потому что на небесах там как бы монархия, такая иерархия. Она подобна. Почему? Потому что получается такая взвешенная система тогда, что монарх, опираясь на народ, управляет своими приближенными. И тогда приближенные его слушают, потому что он опирается на народ. Они ему подчиняются и слушают. С другой стороны, он управляет народом посредством вот этих вот своих приближенных. И тогда это достаточно взаимосвязанная, сбалансированная система, потому что тогда аристократия, она все равно конкурентная борьба, не прекращается вот в аристократии. Да? Они все равно объединяются какие-то кланы, они там как-то пытаются, если не свергнуть царя, то как-то продвинуться ближе к царю, получить больше влияния. И тут ничего нельзя сделать, никак остановиться, потому что если не ты приблизишься, то тебя как бы откинут, потому что там, где конкуренция, ты не можешь остановиться. Аристократия, элита, она всегда в состоянии конкуренции находится.
Ну вот Константин Леонтьев, он в частности считал, что монарх не в состоянии прямо на народ опираться. Нужна, с одной стороны, ответственная аристократия, но прежде всего Леонтьев-то считал, что сословный принцип сам, он как раз-таки помогает монарху выстраивать такое оптимальное управление, как говорится, народом, опираясь действительно вот на сословие, потому что каждое сословие, оно, будучи ответственным, имея свои права и привилегии какие-то, оно, в общем-то, и может как-то общество монархическое цементировать. А вообще сам принцип-то монархии, царской власти, он не является сам по себе абсолютно идеальным, потому что мы это видим еще из истории Ветхозаветной. Собственно говоря, наверное, более идеальный принцип – это теократия, это прямое правление Бога, но, как правило, ни один из народов его тоже понести не может, что видно из истории Древнего Израиля, когда израильтяне оказываются сами не в состоянии понести правление судей как прямое правление Бога, и они сами начинают требовать царя. То есть это как бы появление царской власти, по примеру, других народов в Израиле, это, в общем-то, не прямая воля Божия, мы находим в Библии, а попущение Божие по желанию самого народа, так получается. Но потом, конечно, монархическая власть, она освящается, и уже в христианскую эпоху она освящается именно сакрализацией уже христианской этой власти, возникает идея уже православной монархии, идея симфонии в Восточно-Римской империи, в особенности эта идея укореняется именно между властью светской и духовной, которые должны достаточно равноправно служить на благо подданным не только для устроения общественной жизни временной земной, но и для того, чтобы эта временная земная жизнь была удобоспасаемой для Царства Небесного. Ну, в идеале так.
Ну да, тогда строится симфония властей, то есть церковь, которая хранит истину, которая отделяет добро от зла, и есть светская власть, которая защищает добро от зла, но она уже не может определить, вот это добро или это зло. То есть она просто тогда, монарх защищает добро от зла, и вся аристократия защищает добро от зла. Не то, чтобы она борется со злом, чтобы его искоренить, вот как коммунисты. Это, кстати, вот еще одно доказательство, что все-таки низшее следствие высшего, но не наоборот.
Ну, в коммунизме, как идея, там другое представление о добре и зле, там классовое представление.
Ну, они же говорили, что если мы уберем эксплуатацию и лишим человека собственности, он тогда сразу изменится и станет развиваться.
Ну да, еще надо класс буржуазии истребить.
Да, и тогда, да, и тогда он будет добрым, да, потому что мы его лишили там всего семьи и собственности, он уже... ничем этим не связан, вот этими оковами, и он будет таким строителем коммунизма, таким чистым, развивающимся, но оказалось, что нет, ничего подобного. Какой человек был, такой он остался, даже хуже сделался. Поэтому реально, когда строится государство, конечно, должны мы исходить из природы человека, что человек все-таки грешен, и у каждого человека вот этот путь, пока человек не умер, он все время борется с грехом, он борется с искушениями, и как писал Мишель Монтень, что пока человек не умер, о нем нельзя судить, он вообще хороший или плохой. Он показывает там примеры в своих там опытах, такая у него книжка. Как человек жил, например, святой жизнью, а смерть претерпел позорную, или наоборот, жил какой-то позорной жизнью, но героической смертью погиб. И вот это будет происходить с каждым человеком, и с монархом, там, и с патриархом, и со всеми членами Думы, или аристократами, и простыми людьми. Вот эта вот борьба со злом, она никуда не денется, потому что наш мир, он подвержен влиянию и духов злобы поднебесной, да, и вообще под их властью находится.
Да, но опять же, вот мы должны, скажем так, кто мы должны-то... если мы строим государственность. А простой человек, он как вообще, собственно говоря, может строить или не строить государственность? Ведь строить государственность, это, наверное, прежде всего зависит от тех, кто к этому призван или уполномочен, там, государственных, политических деятелей, в какой-то степени чиновников. Потом от законов уже много зависит, от Конституции уже много чего зависит.
Разумеется, каждый человек должен делать то, если он, например, вот коз разводит, то он должен разводить коз. А если он законы принимает, то тогда он должен, если он христианин, он должен голосовать, по крайней мере, за соответствующие законы. Да. Если он президент, но он тогда, во-первых, должен понимать, что любое государство начинается с религии, с идеологии. Вот даже, например, мы посмотрим вот на этот современный мир, вот вы говорите, там, у них там стремление к глобализму. Но стремление к глобализму в народе-то ведь его нет. Это внешняя система, вот, которая есть какая-то сила, она там, допустим, там какие-то, я не знаю, финансисты, ими манипулируют сатанисты, а ими управляет сатана, и вот они, это целый процесс такой иерархический, разрушение, ну, хорошо, православных государств, вот эта глобализация, то есть они подготавливают, они такой хаос, то есть они подготавливают приход антихриста, потому что для них это их мессия.
Ну, а народу что? Народу разве какие-то в плане глобализма не перепадают тоже, скажем так, своего рода благо там? На Мальдивы съездить отдохнуть? Ну, не знаю, конечно, не всякий человек из простого народа там. Это уже, конечно, скорее аристократия. Хотя сейчас достаточно многие могут себе позволить, наверное, куда-то съездить, так сказать, среднего класса. Вот. Или в былые времена, не знаю, как сейчас, челноком в Турцию мотаться, чтобы на жизнь зарабатывать. Это не следствие определенного глобализма
тоже? А причем глобализм? Абсолютно. То есть глобализм – это когда у вас исчезают национальности, нации, исчезает религия отдельная в каждом государстве, исчезает государственность каждого народа. Все народы перемешиваются, вот как сейчас там Европу запустили кучу там арабов, да, ну, причем да, только мужчин. Может, у них в планах вывести такого как бы европейца, такого
ну, это новейшие варвары.
Единого такого человека, универсального, унифицированного.
Ну, как варвары сокрушили Рим изнутри первый и второй тоже.
Да тут, конечно, сатана, он использует вот эти все заблуждения и, можно сказать, силы природы и стихии, да, когда он... То есть, если христиане, они строят что-то, какую-то цивилизацию великую, то те, наоборот, ее как бы разрушают, и строить надо долго, а разрушив, если ты пару кирпичиков где-то в основании убрал там веру в Бога, потом убрал там семью, убрал монарха, то все, конечно, начинает падать, и как бы уже просто силы инерции все начинает рушиться и становиться примитивным и таким злым. И это же что такое глобализация? Это одно из проявлений принципа энтропии. К когда все равномерно, на всей земле живут одни и те же люди, их численность регулируется, но все равно ведь у них все равно, они хоть об этом не говорят, но у них все время следует, что есть некая элита, которая живет как бы по одним законам, и они там занимаются там искусствами, науками, там богословием, там чем угодно. А есть народ, который, в принципе, логически он должен просто обслуживать эту элиту, чтобы она не отвлекалась там на стирку белья там за собой. И в этом случае, ну, народу-то надо очень мало, их не надо там миллиарда, их достаточно там 10 миллионов.
Ну, это надо какие-то глобальные катастрофы, эпидемии, войны устроить.
Ну, потом... в первую очередь они семью разрушают.
Ну да, но
то есть... они разрушают семью, вы говорите... они вводят культ молодости, они говорят, что не надо никаких детей. Мало того, вот эти города огромные создаются. В городах человек не может ведь иметь детей. Разрушается село. Это все как бы делается ведь не так вот случайно, ах, и получилось, да, это все какая-то продуманная стратегия, которая год за годом, шаг за шагом осуществляется. Тот же вот Бьюкинин, например,
Патрик Бьюкинин.
Да, «Смерть Запада», он очень четко это пишет, что сначала они считали, что если лишить человека собственности, потому что для них, для ростовщиков это как бы святое, то человеком тогда можно будет очень легко управлять. Они сделали это в России, лишили всех собственности, загнали в ГУЛАГи, но люди все равно не стали рабами, потому что у них есть семьи, у них есть жены, у них есть дети, и семья строится на принципах любви, божественных принципах, и они не ломаются. Тогда они поняли, что надо разрушать семью, и с начала 20 века там много теоретиков, и чтобы разрушить семью, это надо как можно раньше... ввести в блуд детей, это все раннее сексуальное воспитание. Сейчас вот это там 40 там, видов гендеров, да, чем ребенок может определиться. Вы представляете, 40 видов, а нормальный, естественный, только один. А 39 ложных. А ему говорят, ну давай выбирай из 40. А вероятность, конечно, получается 1 к 40, что он выберет, ну если так чисто механически выбирать. Вот, и все это точно так же системно делается. И оно тоже и происходит все из одного центра. Ну, понятно, если люди, например, допустить опять, как мы говорили, что они все святые, то тогда, конечно, не надо ни монархов.
Ну, монархии-то разные тоже были и бывают. Вот вы говорите, что цель глобализма, она вообще один какой-то создать народ на всей планете. Но народы-то все равно остаются разные, и цивилизации еще пока остаются разные. Есть исламская цивилизация, в ней, кстати говоря, внутри нее есть и исламские монархии тоже. Вот. Есть там Индия, Китай, помимо западноевропейской цивилизации. Есть Африка, Латинская Америка. Как тут они собираются всех под одну гребенку стараться причесать? Не совсем понятно пока.
Ну, во-первых же, главная цель борьбы у них – это борьба с христианством. То есть для начала им надо уничтожить именно христианские народы, уничтожить там литургию, уничтожить православие. Потом, видимо, они считают, что дальше будет все легче, потому что вот эти народы, которые там индуистские, мусульманские, они как бы пока что вот в этой истории борьбы антихриста с Христом, они, ну, как бы пассивное участие принимают. Поэтому для начала самое главное у антихриста – это, конечно, победа над Христом и над его церковью. Поэтому, ведь это же не значит, что вот завтра уже все... Просто вот посмотрите, вооружение, технологии, они все сконцентрированы на Западе. Там же уничтожается вот это христианство. И вот сейчас, например, вот Россия, ведь план был какой? Что Россию тоже расчленить на части, как там говорил там, по-моему, Бзижинский или Киссинджер, уже не помню, что мы покончили с коммунизмом на очереди православия. И мы видим, как это уже начинается на Украине, ведь это нападение на церковь. И проблема ведь в том, что уже вот к концу 20 века уже царило в мире, в том числе в Китае, в Индии, везде полное уныние. Казалось, что все, Советский Союз пал, Америка Россию делит на части, ставят они с Англией под контроль ресурсы России, там даже они разделили ее, до Урала будет западная часть контролироваться Англией, а от Урала туда Америкой. После этого они повышают цены на ресурсы. И поскольку ни в Китае, там, ни в Турции ни в Индии нет вот этих вот ресурсов, и государство становится абсолютно зависимым. И при этом еще при абсолютно превосходящем технологиях, там ядерном оружии, флотах, авианосцах. То есть ведь эти государства Индии, они много лет были там английской даже колонией, также и Китай. Ну, что тут гадать? Пока что мы видим, как идет война прежде всего именно с христианством. И как бы великое чудо, что вот этот план по России не сработал. И хоть Россия остается как бы экономической колонией Запада, то есть у нас все законы таковы, что мы не можем сами у себя на своей земле перерабатывать собственные ресурсы и строить там промышленность. Мы все ресурсы сами вывозим и очень гордимся, что это все делается под нашим именно контролем. Но мы их вывозим все на Запад и фактически делаем то, что и нужно Западу от колонии, да.
Ну вот мы от символа веры немножко, наверное, далековато ушли в сферу геополитических там реалий, хотя это все, да, укладывается в тему о неком христианском таком эсхатологическом миропонимании, и я вернусь-то к тому, с чего начал. То есть вы вот говорите, да, что все упирается в конечном счете в борьбу с христианством. Конечно, падение православных монархий, одна, ну, из последних, которая как раз была российская монархия 100 лет назад, это, конечно, была очень существенная победа, можно сказать, сил антихристианских, антихристовых вообще над христианством, потому что, по мнению многих, это как раз-таки, собственно говоря, православная монархия, наличие ее христианской монархии в системе западной цивилизации, это будет уже такой удерживающий теперь, что называется. Вот в плане таком всемирном государственно-политическом этот удерживающий уже сотни лет назад был отнят в виде православной монархии. Но, тем не менее, несмотря на падение всех основных монархий христианских, тем не менее, история еще продолжает длиться во многом как христианская, потому что, несмотря на отсутствие монархии в чистом виде, все-таки еще какие-то оживляющие принципы, видимо, христианские, они в системе западной цивилизации и русской цивилизации России еще остаются, иначе бы уже, наверное, антихрист бы, что называется, пришел.
Мне кажется, остаются только в русской. На Западе уже ничего не остается, им уже самим не восстать. Потому что, вот насколько я понимаю, вот этот исторический процесс, что после того, как элита, российская аристократия разложилась вот этими либеральными идеями, прониклась, когда они утратили веру сначала во Христа, по сути, потом в царя, потом предали Отечество, то получалось так, что Россия вообще по планам, если бы не было вот этой революции, она могла бы превратиться, ну, вообще в такой оплот сатанизма в Соединенные Штаты Америки. То есть она буржуазивалась, они бы там, вот как в Англии, там еще оставался бы, может быть, царь, который был бы такой уже, ну, чисто представительские функции бы, может быть, имел. А все бы перешло в руки капитала. Аристократия русская уже встала на путь европейской аристократии, которая там лет 300 назад начала превращаться, ну, в лавочников, отходить от идеи истины, долга и чести к выгоде. То есть это все очень бурно начиналось в России происходить. И тогда бы этот народ, во-первых, наш народ русский, он бы уже не выкарабкался никуда, его бы просто постепенно развратили, его бы вот как американцев накормили, и еще Россия находится как бы в центре мира, отсюда легко подчинить весь остальной мир. Это из Америки тяжелее, он где-то на отшибе, на той стороне земли там находится. Поэтому Бог и попустил вот это вот, то, что они хотели, то они и получили. Государство разрушилось, монархия разрушилась, церковь начала быть гонима, но она дала просто сотни, там тысячи новомучеников. И сам царь во главе этих всех новомучеников стал. То есть Россия принесла огромные жертвы, и получилось так, что те люди, которые могли стать достоянием вот этой либеральной идеологии постепенно, они стали мучениками, стяжали эти венцы, претерпели это страдание, а никакое страдание, тем более безвинное, вот как у них не бывает, бесплодным. Поэтому сейчас-то вся надежда именно на них, на царя, на царскую семью и на тех новомучеников, которые за Христа погибли, совсем недавно, и надежда на нас. Не на тех вот олигархов, а на тех, на христиан. Достаточно ли будет у нас христиан, чтобы вот молитвы новомучеников наших были Богом услышаны и как-то претворены в жизни? Но поскольку, в принципе, вот если бы мы смотрели логически, то уже сегодня и России бы не было.
Ну, здесь у нас надежда на церковь, как богочеловеческий организм. И если даже христианской монархии мы не видим сейчас действующей в истории, то церковь была, есть и будет.
И церковь у нас пока что не гонима.
Ну, в прямом смысле, да, в настоящий момент.
И вся информация доступна, и службы доступны. То есть, ну, это в этом смысле просто абсолютное чудо.
Это уже отдельный разговор. Собственно, мы поговорили вот о Христе, о христианской эсхатологии. Если продолжать разговор последовательно о символе веры, то у нас сейчас, получается, на очереди должен быть, наверное, разговор о Духе Святом, как тоже предмете веры, что мы веруем и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняем и славим глаголушего пророки. А дальше разговор о Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Как мы будем последовательно двигаться?
Ну, давайте последовательно.
Ну, значит, последовательно продолжим в следующих сюжетах наших горизонтов. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Николай Андреевич Бадеев. Из книги «Принимаю бой». Рассказ «Командировка вокруг света». В сентябрьский день 1942 года к подводной лодке С-56, стоявшей во Владивостокской бухте «Золотой рог», подошел штабной катер. На палубу поднялся адмирал. Его встретил капитан-лейтенант Григорий Щедрин. «Лодка в полной боевой готовности», — доложил он. Адмирал и сопровождавшие его офицеры придирчиво осмотрели корабль. 78-метровый корпус лодки блистал свежей краской. Только что вступившая в строй С-56 обладала высокими боевыми качествами. Имея подводное водоизмещение более 1000 тонн, она легко ныряла на 100-метровую глубину, несла 6 торпедных аппаратов, а на палубе 2 орудия. Мощные дизеля позволяли ей развивать надводную скорость до 20 узлов. Адмирал осматривал отсек за отсеком. «Как настроение команды?» «На фронт рвутся», — сказал капитан-лейтенант. «Разрешите узнать, не рассматривался ли и мой рапорт?» Адмирал улыбнулся, потом сказал: «Собирайтесь. В командировку. Вместе с кораблем». Адмирал не назвал пункта назначения,
экипаж узнает о нем в море. «Наверное, пойдем на одну из баз Тихого», — думали матросы. Но когда на лодку доставили проездные документы, морские карты, все ахнули. В люк спустили рулон, второй, третий, четвертый, пятый, затем стопки лоций, подробно рассказывающих об особенностях плавания в различных морях, о мелях, подводных камнях, течениях, о подходах к портам и устьям рек. Как и всякому командировочному, кораблю выдали продовольственный паек. И снова матросы удивлялись. Такого количества мясных консервов, сухарей, сахара, чая, сушеных фруктов и овощей лодка не принимала никогда. Грузили запасные части к двигателям, электромоторам, насосам. Командир лодки озабоченно расхаживал по отсекам, проверяя, все ли готово к командировке. На рассвете 6 октября 1942 года С-56 вышла в плавание. У многих членов экипажа остались во Владивостоке жены, дети, невесты, друзья. Но никто не провожал. Время выхода корабля в море всегда секрет. Когда за кормой скрылся Владивосток, Щедрин объявил: «Идем в Петропавловск-Камчатский». После небольшой стоянки на Камчатке лодка вышла в океан, и лишь тогда командир объявил: «Пункт назначения — Мурманск. По приказу советского правительства идем на помощь Северному флоту». «На фронт! Бить фашистов!» Из отсеков послышалось «Ура!». Командир объявил и срок командировки: до полного разгрома врага, и в ответ опять «Ура!». Но вместо того, чтобы повернуть на север и через пролив Беринга идти прямехонько в Баренцево море, лодка взяла курс на Алеутские острова. «Северный морской путь закрыт тяжелыми льдами», — объяснил командир. «Пойдем через два океана — Тихий и Атлантический». Так вот, зачем понадобилось так много проездных документов. Лодке предстояло одолеть 17 тысяч миль. С-56 шла самой полной скоростью. Штурман менял карты, менял лоции. Тихий океан, Панамский канал, Карибское и Саргассово моря, Атлантический океан, Северное, Норвежское, Баренцево моря. Были и зеркальные штили, и бешеные тайфуны, когда вахтенные на мостике надевали легководолазные костюмы. Была и тропическая жара, и пронзительный ветер полярных широт. И на каждой миле лодку подстерегала опасность атак фашистских субмарин. В проливе Акутан в ее борт ударила вражеская торпеда. Сорвала лист обшивки, но, к счастью, не взорвалась. В феврале 1943 года С-56 прибыла на главную базу Северного флота — Полярная. После такой долгой и тяжелой пробежки полагалось бы отдохнуть, но где там, экипаж спешно готовился к охоте за гитлеровскими пиратами. Вскоре вышли в боевой поход. Встретив суда, перевозившие войска, пушки, боеприпасы, лодка торпедировала самый крупный пароход. А через несколько дней, утром 14 апреля 1943 года, гидроакустик опять поймал шум винтов. Щедрин нажал на кнопку, загудел электромотор, из лодки вверх поползла длинная стальная труба — перископ. Когда его кончик высунулся из воды, Щедрин увидел отряд фашистских судов. Три глубоко осевших в воду транспорта шли в окружении 6 сторожевых кораблей и 4 катеров. «Ого, вот это конвой!» — воскликнул Щедрин. «Видать, ценный товар везут». Чтобы выпустить торпеды в упор, он решил прорвать кольцо охранения. Лодка поднырнула под ближайший сторожевик и подняла перископ. И то ли солнечный луч блеснул в оптике перископа, то ли бурунчик выдал. Фашисты обнаружили С-56. Круто повернув, два сторожевика ринулись на лодку. Подводники слышали бешено нарастающий шум, затем тяжелые шлепки о воду, корабли бросали глубинные бомбы. Началось. Взрывы раздавались справа и слева, над лодкой и глубже ее, отдаваясь острой болью в ушах. Корпус вибрировал, с подволок сыпалась пробковая крошка. Замигали и погасли в отсеках лампочки. А разрывы все ближе, словно гигантская кувалда обрушивалась на лодку. Гитлеровцы засекли лодку. В бомбежку включались новые корабли. Неужели отказаться от атаки? А что, если нырнуть под головной пароход, укрыться под ним от бомбежки, вынырнуть с другого борта и по концевому транспорту ударить кормовыми торпедными аппаратами? «Держать глубину 30 метров», — приказал Щедрин. «Кормовые аппараты к выстрелу изготовить». Лодка пошла под головной пароход. Сторожевики яростно месили бомбами море, а Щедрин, вынырнув с противоположного борта, поджидал концевой транспорт. Вот он появился в прицеле. Залп! Из аппаратов вырвались две торпеды. Раздались взрывы, лодку качнуло. Пароход накренился и, показав покрытое ржавчиной днище, пошел ко дну. За 4 часа преследования сторожевики сбросили более 200 глубинных бомб, но лодка улизнула. А вскоре С-56 обнаружила новый караван. По морю важно шествовали огромный танкер и транспорт. Их эскорт составляла 8 сторожевых кораблей и 3 самолетов. «Такой танкер напоит топливом целую бронетанковую дивизию», — подумал Щедрин, разглядывая конвой. Лодка поднырнула под конвой, командир лишь на несколько секунд поднял перископ, уточнить расчеты, и торпеды забуравили воду. Взрыв! Еще один! Танкер и сухогруз потоплены. Взбешенные потерей судов, фашисты неистовствовали. Бомбы сыпали десятками. От сотрясения на лодке стали выходить из строя приборы. Корпус дал течь. Неужели конец? В мрачных глубинах океана лодка бросалась из стороны в сторону, стараясь уйти от преследования. И вдруг бомбежка прекратилась. Акустик докладывал, сторожевик ходит совсем рядом. Но почему ж он не бомбит? Через некоторое время лодка всплыла на перископную глубину, и тогда стало понятно молчание фашистов. Лодка находилась рядом с огнем. Горел разлившийся по воде бензин из торпедированного транспорта. Над волнами приплясывали огненные языки, все кругом было окутано клубами пара и дыма. Фашистские корабли не осмеливались приблизиться к пылавшим волнам, под которыми затаилась лодка. Победы не давались легко. Однажды фашисты преследовали Щедрина 26 часов кряду. В отсеках иссяк кислород, моряки задыхались, но продолжали стоять на боевых постах, и лодке удалось уйти от врага. В другой раз С-56 запуталась в снастях транспорта, который она потопила накануне. Щедрин сумел вырвать корабль из цепкой ловушки. Берлинское радио объявило: большевистская подводная лодка, пришедшая в Баренцево море из Азии, уничтожена. На этот преждевременный некролог моряки отвечали словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». А затем решительно опровергли некролог, потопили еще несколько гитлеровских кораблей. Когда закончилась война, экипаж С-56 стал готовиться к возвращению во Владивосток. «Не торопитесь, придется продлить вашу командировку», — сказали морякам в штабе Северного флота. «Идет молодое пополнение, надо передать боевой опыт, а у вас есть чему поучиться». Несколько лет лодка плавала в полярных морях. Ветераны боев обучали новичков искусству меткой торпедной стрельбы, плаванию в тумане, в шторм, ночью. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Настал день возвращения, и снова на лодку грузили тяжелые рулоны проездных документов. Выйдя из Полярного, С-56 взяла курс на восток. Путь домой лежал по морям Северного Ледовитого океана. Было стылое безмолвие Карского моря, проходы сквозь льды, пурга. Были встречи с белыми медведями и моржами. Когда С-56 вернулась во Владивосток, экипаж отчитался за командировку. Совершено кругосветное плавание. Пройдено, с учетом боевых действий, около 80 тысяч миль. Потоплено 10 и повреждено 4 вражеских корабля общим водоизмещением 85 тысяч тонн. За боевые заслуги перед советской родиной лодке присвоили гвардейское звание и вручили орден Красного Знамени. Командир лодки Щедрин стал героем Советского Союза и первым кавалером ордена адмирала Нахимова на Северном флоте. Личный состав получил более 300 орденов и медалей. В примечании к отчету говорилось, в период командировки по просьбе Центрального военно-морского музея ему передан на вечное хранение гвардейский краснознаменный флаг, под которым экипаж сражался с фашистскими захватчиками в Баренцевом море. В 1972 году дальневосточники отмечали 30-летие начала командировки С-56 вокруг света. По просьбе рабочих и служащих, моряков Краснознаменного Тихоокеанского флота, Министерство обороны СССР и Владивостокский городской совет депутатов трудящихся решили сделать лодку мемориальным кораблем. Знаменитая путешественница поднялась на вечный пьедестал на корабельной набережной Владивостока.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.